В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – это политолог Александр Морозов, политик Геннадий Гудков и позже, надеюсь, присоединится к нам политик Максим Кац. В Таллине прошла 5-я антивоенная конференция. Российские оппозиционеры обсуждали, что им и как делать. Давайте посмотрим.
В Таллине прошла 5-я антивоенная конференция. Ее участниками стали представители российской оппозиции за рубежом. А лозунг на этот раз был «Победу Украине, свободу России», заявил политик, сооснователь форума «Свободная Россия» Гарри Каспаров.
Но это должен быть не просто лозунг, а он должен быть подкреплен действиями, поэтому мы идем дальше и фиксируем свою готовность поддерживать все формы борьбы с путинским фашизмом, потому что мы понимаем, что это не только а угроза Украине, ее существованию, государственности – это угроза всему миру, и наш долг этому противостоять. Ну и кроме того, опять, создавать альтернативу, потому что многие годы, если не десятилетия, России придется расплачиваться за эти страшные преступления, и на нас лежит историческая ответственность создать сегодня тот фон, на котором удастся как-то смягчить эту трансформацию.
Участники конференции, оппозиционные политики, правозащитники, журналисты обсуждали стратегию антипутинского сопротивления. Активисты должны сосредоточить усилия на помощи Украине, говорили одни, а другие, как, например, политолог Иван Преображенский, считают, что оппозиция за рубежом должна вести диалог с теми, кто остался в России.
Единственный способ коммуникации с Россией, в том числе с элитами, а это очень важно, потому что в реальности такой режим, как установившийся в России, вот тут я могу как политолог точно сказать, практически не может быть разрушен без элитного раскола. Он может только естественным путем отмереть, но это очень долгий процесс. Он требует, чтобы у нас был карт-бланш доверия, чтобы то, что мы говорили, реально происходило, чтобы мы рассказывали России о России. Мы вам расскажем о том, что у вас будет через год или через два. Наши эксперты скажут, какая у вас реальная статистика смертности, уровня жизни, средней зарплаты. И вот об этом надо думать, как восстановить это давление, как восстановить это доверие. Через что, через какие формы мы можем работать.
Говорили и о социально-экономических последствиях войны для России и мира. Если Путин и после поражения остается в Кремле, следующая война вполне возможна. В Казахстане, Грузии, Армении или где-то еще, отмечали участники конференции. Тем более, как считает экономист Владислав Иноземцев, ресурсы для войны у Владимира Путина еще есть.
Да, действительно, мы видим экономику довольно прочной. Сегодня вопрос о том, когда у Путина кончатся деньги, имеет ответ, когда у него кончится все остальное. И вскоре после этого. А вопрос денег вообще не стоит, потому что, с одной стороны, мы видим то, что государство может получать дополнительные налоги. Собираемость их всегда была не такой высокой, чтобы она не позволяла их увеличить. С другой стороны, разговоры о блокирующих санкциях в отношении российских товаров остались разговорами. Мне кажется, что действительно, говоря об экономике, надо понимать, что усилиями либералов в правительстве сегодня создана достаточно эффективная модель. Во-первых, поддержание государственных расходов. Эти рыночные структуры ВПК закупают на рыночных основаниях, опять-таки, продукцию металлургии, машиностроения, других отраслей промышленности. Гробовые деньги и то, что выплачивается военнослужащим, увеличивает общий платежеспособный спрос, который поддерживает потребительский сектор экономики и так далее.
Места империи в мире больше нет, считает политик Гарри Каспаров.
Империя должна умереть в мозгу, на самом деле понять, что шансов на ее возрождение нету. Вот. Почему Россия могла так долго как, вот, крутиться? Потому что ресурс был огромный. И тоже, по большому счету, в 91 году советский ресурс, он оставался еще. Вот. Ну, будем говорить, откуда он взялся, это там другой вопрос. Сколько там во время Второй мировой войны, сколько Сталин там вытащил от американцев, и на каких немецких заводах продолжала работать советская промышленность, которую вывезли из Германии. Но, тем не менее, ресурс этот был. Нет этого ресурса больше. И если сейчас, в принципе, вот формируется четкая концепция уже видения мира, то в ней не будет места Российской империи. Ну нет, 21 век уже.
Участники конференции проголосовали за новый санкционный список Путина. Его пополнили российские чиновники и пропагандисты. Одна из его задач – чтобы никто из тех, кто в списке, не избежал ответственности.
Антивоенная конференция в Таллине. И у нас сейчас на прямой связи Александр Морозов. Здравствуйте, Александр. Ну вот вы вели дискуссию на этом форуме. Что политики, эксперты говорят о войне путинской России против Украины? В какой она стадии?
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте все, кто нас смотрит и слушает. Да, я сейчас в Таллине на этой конференции, но и Геннадий Гудков тоже в ней принимает участие, хотя и онлайн, так что мы оба участники. И это большая конференция, очень интересная, потому что здесь не только российские участники, но есть и очень интересные эксперты из Украины, из стран Балтии, из Финляндии. Пожалуй, давно я не помню такого интересного состава, как в этот раз. Что касается состояния войны, то здесь, мне кажется, у всех у нас есть вот общее впечатление. Оно, собственно, всеми и фиксируется участниками в выступлениях. Война находится, вот, так сказать, через полтора года в такой стадии, когда активно возникают вопросы о том, что будет после ее окончания. И эти вопросы обсуждаются, то есть то, что называется post-war future. И, с другой стороны, что можно сделать теперь, через полтора года, когда это тоже обсуждалось активно, когда весь режим санкций, который был установлен, он выработал свой ресурс, это все здесь фиксируют и чувствуют. Санкции работали, работали неплохо, и сделали, что могли, но дальше какой-то следующий этап. И точно так же обсуждается и вопрос о том, что должна и может сделать российская, даже не оппозиция, а, скажем, российское общественное движение, которое оказалось сейчас в совершенно новом положении, потому что в течение всего периода войны за пределы Российской Федерации выхлестнулось огромное количество людей, очень активных людей по разным странам, и такой активности, как в это время, давно не было. Многие из представителей этой новой волны, они здесь сейчас на конференции, у них есть уже, так сказать, свой собственный опыт активизма уже за пределами страны, они готовят какие-то и свои конференции, скажем, там, мы знаем, что, скажем, муниципальные депутаты, участники движения муниципальных депутатов из-под репрессий, из-под уголовных дел уехали, их много, больше 100 человек. Они готовят сейчас какой-то свой форум, но одновременно и в октябре-ноябре готовится еще целый ряд форумов и в Берлине, и в Варшаве. Да. Так что вот такая атмосфера здесь на конференции.
Ну а как, вот вы видите, все-таки предлагается помогать Украине? Вот эти слова постоянно звучат. Вот какое там содержание?
Если говорить именно о тех, кто, так сказать, в целом даже не российские граждане, а более широко надо говорить, потому что здесь ведь есть и русскоговорящие участники движения с паспортами других стран, а некоторые даже и уехали так давно, что трудно их назвать в этом смысле слова российскими гражданами. Но, тем не менее, для всего этого движения сейчас, как и было с началом войны, обсуждается три основных направления. И это три темы этой дискуссии. Первое. Помочь Украине можно то, о чем сказал Иван Преображенский в сюжете. То есть на этой стороне находится много медийщиков, журналистов профессиональных. И они действительно должны искать язык влияния на российскую аудиторию, несмотря на все препоны. Это первый момент. Второй момент. Как и с самого начала, так и сейчас эта среда участвует в помощи украинцам практически, то есть украинским беженцам в странах пребывания или в переправке тех, кто хочет уехать с территории Российской Федерации через страны Евросоюза, и поэтому по-прежнему и в Эстонии, и во многих других странах здесь российские группы, как и много, целый год работали на границе с Польшей. Эта вся работа тоже продолжается во всех направлениях. И третий момент важный, который здесь обсуждался, изменилось существенно отношение к российским вооруженным формированиям, состоящим из России. Граждан. Если 8 месяцев назад многие критически об этом высказывались, то здесь вот видно на конференции, как меняется к этому отношение. И здесь как раз на совещании, на этом форуме объявлена акция тоже сбора средств для украинской армии. И активно очень обсуждается состояние и региона Свободной России, и вообще возможности, которые с этим связаны для российских граждан.
Хорошо, вопрос Геннадию Гудкову. Как вы видите вот эту помощь Украине, как могла бы оказать российская оппозиция в изгнании?
Помощь Украине главная, которую мы должны оказать, это убедить Запад в том, что нет никакой альтернативы, как военная победа Украины. Не только убедить, а предотвратить сползание некоторых политических и общественных кругов к мысли о том, что возможен диалог с Путиным. У меня 13 числа будет круглый стол в рамках Парижского клуба, где мы ставим вопрос очень провокационный. Мюнхен 38 или Тегеран 45? Хотя мы понимаем, что исторически Тегеран 45 не может там служить в полной мере антиподом Мюнхен 38, все-таки там Сталина много отдали, просто так. Но тем не менее, это послевоенная судьба Германии, это послевоенная судьба Европы, это вопросы мира после завершения военных действий и так далее. Вот если мы хотим построить прочный мир, Украина должна одержать военную победу. Чем убедительнее эта победа будет, тем быстрее рухнет путинизм. И мы все сможем тогда, кто хочет вернуться домой, строить новую Россию и действительно возвращать государство в нормальный человеческий облик. Если этого не будет, ну тогда чего? Тогда наша жизнь у многих прожита. Но если не зря, то, по крайней мере, безрезультатно. Поэтому вот все, что можно сделать для военной победы Украины, надо делать. И склонять Запад к передаче оружия в достаточном количестве для военной победы. И разрабатывать программы контрпропаганды Путину. И разрабатывают программы помощи, поддержки российскому легиону и РДК и другим, может быть, подразделениям, которые могут быть созданы сейчас. И взаимодействовать, помочь им многим другим направлениям, которые помогают победе. Как говорится, все для фронта, все для победы. Вот лозунг, который сейчас должен быть номером один, а номером два должен быть лозунг, а что мы делаем, ребят? Мы что, Путина оставляем в Кремле? Как Байден же сказал первые две недели, что его нельзя оставлять у власти. Ну так давайте послушаем американского президента. Не просто так, наверное, сказал. Понимает, он же опытный человек, уже очень хорошо понимает, чем будет закончиться оставление Путина в Кремле. Поэтому, значит, мы должны четко людям рассказать, что мы хотим сделать, как мы предполагаем сменить власть. Не что мы хотим сделать в России, как мы ее хотим сделать там, в прекрасной России будущего, там, с меняемой власти, с отдельной судебной системой, независимый там, с прекрасным парламентом, политической борьбой и так далее. Как мы хотим к этому прийти? В какие сроки? Какие необходимы шаги сделать? Какие необходимо предпринять меры по координации действий российской оппозиции? То есть вот здесь должны быть конкретные абсолютно стратегии, как у нас, так и эта стратегия должна быть согласована, выверена с Западом и с Украиной. В Украине есть проблемы. На самом деле там лозунг, конечно, там на бытовом уровне он может как-то восприниматься, объясняться, что хороший русский, мертвый русский там, или россиянин. Но он вообще для фронта и для победы не работает, он только отрицательное воздействие оказывает. Вот поэтому в том числе и налаживать диалог с Украиной. Я имею в виду с политическим руководством, чтобы не совершать ошибок, а использовать максимально эффективно имеющиеся в нашем общем распоряжении средства. Поэтому второй вопрос – это тактика, стратегия в отношении России. Что мы будем делать на следующий день после войны? А чтобы не оказаться, чтобы нас не застали врасплох, вот этот вот день есть после войны, а плана нет. Его надо сейчас вырабатывать. Сейчас нужно все прорабатывать, и план переходного периода. И вот когда там говорил Преображенский, в чем он прав, и я это тоже твержу, как Пономарь на каждом своем публичном выступлении, не будет союзников внутри России, не будет союзников в элитах, никакого там переворота не будет. Если мы делаем реальную ставку на внутриэлитные смены власти, перевороты там и так далее, мы должны этому содействовать, создавать условия, помогать и вести диалог с этими людьми. Потому что ни американцы не смогут Путина свергнуть и не будут это делать. Ни Европейский Союз, ни НАТО, уж тем более ни Украина. И даже я бы сказал, что военный путь, он весьма сомнителен. Там говорит наш дорогой товарищ Илья Пономарев, что давайте там пройдемся маршем до Москвы. Этого, конечно, не будет. Я думаю, что он это прекрасно понимает. Это выглядит красиво, но нереалистично, потому что ядерное оружие...
Еще у меня вопрос Александру Морозову. Насколько я видел, в программе было обсуждение, так сказать, идеологических вопросов, не советской мифологии. Вот ваша коллега Мария Снеговая провела большое исследование и сделала вывод, что у режима сложилась идеология такого имперско-националистического этатизма с акцентом на величие, особость России. Вот этот этатизм – это ключевой столб путинской идеологии, антизападничество, мессианское представление о государстве, цивилизации. Вот после вашего обсуждения в Таллине, каков ваш взгляд? Существует ли такая идеология? Влияет ли она теперь на поведение большинства россиян уже? И поддерживает ли она существующий в России режим?
Ну, если коротко ответить, то надо так сказать, что ну, безусловно, все участники панели и обсуждения, конечно, сходятся в том, что агрессия, вот эта полуторалетняя война, она, конечно, изменила ситуацию в сфере кремлевской идеологии. Хотя мы и раньше фиксировали многие элементы, и об этом говорилось на панели, многие элементы этой идеологии, они, так сказать, были вполне заметны и до войны. Но война – это все, конечно, как любая чрезвычайная ситуация, которая разлагает все на черное и белое, разумеется, она усилила и сконцентрировала всю эту кремлевскую, неосоветскую особенно идеологию, все, что связано, так сказать, с величием, с победой, с, ну, как бы с угрозой Запада, и она сконцентрировала все эти геополитические фантазии, значит, всю эту геополитическую философию. Она была, безусловно, но вот здесь на этой конференции еще раз мы зафиксировали теперь, что она останется. То есть главная проблема заключена в том, что, конечно, никакая идеология не действует на 100% населения, это так было всегда и так далее. Но тем не менее, очевидно, что эта идеология будет работать и потребуется, и об этом говорили на панели, большие усилия в будущем для того, чтобы избавить, да, так сказать, мозги российских граждан вот от всего того, что в конечном счете стало основанием войны, стало истоками войны. А истоки войны, конечно, лежат не только не только в злобном намерении Кремля и Путина, но они лежат в том числе и вот во всей этой мифологии, которая в течение долгого времени накачивалась, подпитывалась и в конечном счете стала частью повседневности для очень многих. Ну, можно согласиться здесь с докладом на Марии Снеговой и группы, там целая группа экспертов, 3 человека его писали. Там очень правильно в этом докладе обозначены и периоды формирования этой путинской идеологии, кремлевской идеологии, и ее нынешний результат, который, собственно говоря, искалечил окончательно российское общество и ставит вопрос о том, что будет дальше, как, значит, с этим обществом, как его вывести из этого, так сказать, геополитического миража, в котором это общество находится теперь, и из-под очень специфичного понимания окружающего мира, как может ли и как Россия вернуться от этой идеологической матрицы, ну или не вернуться, но сделать шаг вперед, даже будем точно выражаться, в некоторое будущее, с гораздо более адекватным пониманием самой себя, я имею в виду России самой себя, и само общество гораздо более адекватно понимает, будет понимать себя. Но это большой вопрос, да.
Да, но это большой вопрос. Но что можно противопоставить вот этой системе пропаганды и, так сказать, промывания мозгов?
Мы можем поставить только одно. Это совершенно очевидно, если не увлекаться какими-то фантазиями. Мы все можем противопоставить свои персональные миссии. В этом смысле слова внимательно глядя на то, что происходит сейчас с россиянами, которые уехали, которые близки нам по взглядам, я хорошо вижу, что на разных площадках, скажем, на деятели культуры российские в большом количестве уехавшие, литераторы, музыканты, кинорежиссеры, драматурги. Вот, а каждый из них своим усилием как бы совершает некоторые действия. То же самое касается и гражданских активистов, уехавших, и журналистов, то есть работников медиа. У нас уехало там, наверное, примерно 30 лучших редакций, вообще говоря, релоцировалось. Трудно сказать, там 80% наиболее профессиональных, талантливых и известных журналистов уже за пределами страны. И каждый из них ведет свою собственную работу. Такая же ситуация с академической средой, с книгоизданием. Иначе говоря, все, что мы можем сделать реально, это просто делать то, что мы можем, но одновременно усиливать координацию между собой. И это сейчас происходит. Я должен сказать, что никогда я не видел такой интенсивной координации, которая происходит в последние 6 месяцев, последние полгода между разными звеньями российского общественного движения за пределами страны.
Ну вот Илья Яшин выступил тут к другому форуму, к парижскому. Он пишет об ответственности оппозиции и Запада. Я думаю, что можно его послушать потом, из тюрьмы тем более, потом обсудить.
К сожалению, мы допустили в своей стране формирование реваншистской диктатуры и не сумели создать эффективных механизмов для общественного контроля власти и силовиков. Как говорится, мы пожертвовали свободой ради порядка и благополучия, а в итоге лишились и свободы, и порядка, и благополучия. Теперь же и вовсе получили репутацию оккупантов. Расплачиваться за все эти ошибки придется еще очень долго. Но вместе с тем я хочу напомнить и об ответственности международного сообщества, которое много лет проявляло в отношении путинского режима политику умиротворения агрессора и повторило таким образом историческую ошибку, подтолкнувшую в свое время Европу ко Второй мировой войне. Ведь 2 десятилетия Путину сходило с рук буквально все. Узурпация власти и коррупция, разгром оппозиции и политические убийства, военные интервенции и аннексия чужих территорий. Российского диктатора торжественно принимали в мировых столицах. У него покупали нефть и газ, ему продавали детали для оружейных систем и технологий. Его воспринимали как равного. Именно такая политика в конце концов дала Путину ощущение полной вседозволенности и абсолютной безнаказанности. Уже вовсю шла война, а в Россию поставлялись средства для разгона митингов. Только в июле 2022 года Еврокомиссия заявила, что планирует внести в новый пакет санкций слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, каски, щиты и водометы. И эти же люди возмущенно спрашивают россиян, почему вы не протестуете. На Западе принято считать, что российский народ сегодня единодушно одобряет войну и жаждет украинской крови. Смею утверждать, что это не так. Да, многие мои сограждане обмануты пропагандой и запуганы репрессиями, это правда. Но превратить свою агрессию в народную войну Путин все же не смог. А чтобы успешно противостоять Путину, необходимо сделать российский народ союзником международной коалиции, вставшей на защиту Украины, союзником всего свободного мира. Для этого требуется как минимум сменить риторику в отношении граждан России. Пожалуйста, прекратите запугивать моих соотечественников, обещая им всевозможные кары после поражения Путина в Украине. Перестаньте унижать людей, блокируя без разбора автомобили на границе и угрожая взять под контроль западных спецслужб любого обладателя российского паспорта. Я прошу вас четко разделять военных преступников, захвативших власть в Кремле, и обычных граждан, которые оказались в России на правах заложников и живут зажмурившись. Кто от страха за свою жизнь и будущее, а кто от стыда и ужаса от происходящего.
Вот это Илья Яшин, послание из тюрьмы. Геннадий Гудков, вы согласны с основными тезисами или что-то вам кажется перебор?
Никакого перебора нет, есть недобор. Потому что тут можно было бы говорить о конкретных тенденциях и обстоятельствах, которые действительно не используют сегодня ни цивилизованным миром, ни украинцами для достижения победы. Все правильно сказал Илья Яшин. Если мы не понимаем уникальности ситуации, когда 20 лет в России там с лишним была, пусть усеченная, пусть ограниченная, но демократия, свободная пресса, формирование определенных демократических массовых взглядов внутри страны, если сейчас Запад и Украина не понимают, что десятки миллионов людей против войны, против Путина. Но когда они там начинают предъявлять претензии, они забывают, что вся мощь Запада и вся мощь украинского народа, там бесстрашие подвиг, не могут победить 400-тысячную армию, которая воюет. Предлагают, чтобы заруженный народ поднял восстание в концентрационном лагере, в бараках, которому, народу, которому предстоит 1 200 000 вооруженных людей, безоружному абсолютно народу, обладающие всеми полномочиями, всеми свободой, полной свободой действий, полностью развязанной руки, в то время как за любой чик, за любое, так сказать, проявление даже просто свободы мысли, чувства собственного достоинства, людей сажают на длительные сроки, пытают, убивают, выдавливают из страны и так далее и тому подобное. Или загоняют на фронт. Вон у нас отказался парень на Дальнем Востоке в армию идти, 13 лет получил. Депутат Горинов объявил минуту молчания по погибшим детям, 7 лет получил. Тот же Илья Яшин, который сейчас к нам обращался, мы с ним разговаривали как раз перед его посадкой, он прекрасно понимал, к чему все идет. Он за то, за правду получил 8,5 лет, еще неизвестно, это последний ли срок, и так далее. То есть мы видим, что огромная репрессивная машина создана. И эта репрессивная машина создавалась в том числе на виду Запада, в чем прав Илья, и в том числе на виду украинцев, которые тоже это все видели, не могли не видеть. Когда нас в 2011-2012 году уже начали плющить и колбасить, извините. У нас еще дружба была, жвачка и проведение совместных новогодних голубых огоньков. Давайте там по-честному говорить. И все думали, что все хорошо. Что мы только такие особые, которые, так сказать, там, ну да, каких-то там людей, как какой-то Путин преследует. Видимо, они что-то делают не так, говорят не так, слишком много на себя берут. Но мы тогда об этом давно говорили, что все кончится войной. В 2010 году говорили об этом. Борис Немцов, вспомните его слова. Вспомните наши там всякие пресс-конференции, 10, 11, 12 год. Все наши заявления. Мы же предупреждали, что будет война.
Геннадий Владимирович, давайте мы дадим Александру слово тоже. Согласны ли вы с тезисами Яшина, или они вызовут только раздражение, ну, у западных политиков, например?
Нет, раздражения, конечно, они никакого не вызовут, это очевидно. Илья Яшин, тем более находясь в тюрьме, конечно, имеет право высказать свою точку зрения и быть услышанным. И его точка зрения представляет интерес. Мы прислушиваемся внимательно. Недавно была, скажем, речь Дмитрия Муратова и в Брюсселе, и затем в Бонне. И, конечно, можно с чем-то не соглашаться, но это очень веские и очень нужные выступления. Точно так же, как и письма Алексея Навального из тюрьмы. Это все чрезвычайно важные голоса, и они так и воспринимаются, конечно, всеми в Европе. Но внутри обращения Ильи Яшина, на мой взгляд, есть там, так сказать, то, с чем я не согласен совершенно. И это относится к двум пунктам. Первое, я не вижу, честно говоря, где именно европейские демократии каким-то образом в такой сильной форме ущемляют россиян, как об этом он говорит в письме. Безусловно, россияне неизбежно сталкиваются с разного рода новыми для себя ограничениями, связанными с теми мерами безопасности, которые страны Евросоюза и Евросоюз целиком как бы начинают применять. Это касается и финансовых проверок, проверок оснований выдачи ВНЖ и так далее, и так далее. Но сказать, что Запад где-то в каких-то там медиа, да, или масштабно на конференциях обвиняет россиян в том, что они не протестуют против режима, ничего этого реально нет. Было ожидание у многих в Европе, я это видел и беседовал со многими, в первые 2 месяца войны, что, может быть, россияне поднимутся. Но когда стало ясно, что этого не будет, никто сейчас, так сказать, на это не рассчитывает. И второй момент, с которым мне трудно согласиться. Я, честно говоря, знаю эту аргументацию о том, что Запад раскормил Владимира Путина и кремлевский режим, но я много над этим размышлял, и мне совершенно не ясно, а что должен был сделать Запад, допустим, в 2010 году, в то время, когда Российская Федерация воспринималась всеми как полудемократия, которая движется куда-то в направлении возможного прогресса, и все страны Евросоюза смотрели через призму так называемой восточной политики Германии, то есть изменения через торговлю. То есть понятный был, так сказать, вполне обоснованный расчет. На этом расчете строится вообще в послевоенный период, после Второй мировой войны, отношения развитых стран с массой остальных политических режимов, которые не являются демократиями, но при этом с ними поддерживаются торговые отношения. То есть создавал ли Запад какой-то режим преференций для Путина? Да нет, я бы сказал, что специального никакого режима преференций не было. А для российских граждан, да, даже Евросоюз пошел навстречу, двигаясь в направлении упрощения визового режима для россиян, ну и так далее, и так далее. Ну, поэтому здесь надо еще раз ответить на вопрос. Может быть, вот Геннадий добавит и скажет, как бы, что он видит как раз, да, что мог бы сделать Запад. Ну, это будет интересно.
Ну что ж, давайте дадим Геннадию это слово, так сказать, продолжить. Действительно, что сейчас может сделать западные демократии для того, чтобы помочь российской оппозиции?
Да много чего могут сделать. Даже не надо помогать российской оппозиции, надо помогать Украине. Ну, например, не дискриминировать россиян за рубежом. Этой дискриминации подвергаются сейчас сотни тысяч. Я боюсь говорить слово «миллионы», но сотни тысяч, я за это ручаюсь. Это там огромное количество ограничений, совершенно необоснованных, начиная с получения политического убежища, когда россияне, призываемые в армии, члены штабов там, Навального, Ходорковского, работавшие с другими демократическими политиками, им отказывают в получении политического убежища. У них конкретно есть и административные взыскания, и прочее, а им просто отказывают. А не надо никого нам, таких беженцев. И вот люди уже возвращаются, 200 тысяч сбежавших уже вернулись. Многие обращались за политическим убежищем, получили отказы. Процент отказов очень высокий. 70%. А то бывает 80%, бывает. Вот. Поэтому это первое. То есть Путину поставляют пушечное мясо. Это вот то, что сейчас делает Запад руками своих чиновников, которые, в общем-то, работают по старинке, читают какие-то непонятные аналитические записки до каких-то нулевых годов и так далее и тому подобное. Я это знаю не понаслышке, могу на пальцах с доказательствами, с фамилией это объяснить. Второй вопрос. Вот эти закрытые границы. Ну, замечательно, прекрасно. Они сейчас с обеих сторон закрывают. Закрываются, потому что Путин понимает, что если границы не закроют, от него весь все пушечное мясо сбежит. Вот сейчас идет мобилизация. Она сейчас будет носить через некоторое время принудительный характер. Какая защитная мера должна быть? Дать всем возможность сбежать, чтобы у Путина не было мобилизационного ресурса. Или если бы он был, он стал с каких-то дебилов конченых, неспособных к обучению. Но сейчас никто никуда не убежит. А за уклонение от службы до 13 лет мы уже видим конкретные приговоры, которые выносятся. Поэтому что? Вот вам, пожалуйста, та оппозиция, которая вредит Украине, она заставляет... Да, теперь, пожалуйста. Вот эта вот несбалансированная санкционная политика. России там вообще нет ни в каком виде. Там есть Украина и проукраинские политические деятели. И у них, так сказать, там давайте хреначьте по полной программе. Нахреначились. 50 миллиардов долларов в этом году вернулись в Россию. Эти 50 миллиардов долларов – неплохой куш, который получил Путин в виде возврата капиталов от российских предпринимателей, которые не могут уехать, окончательно порвать связь с Россией. И поэтому они с испугу свои деньги в Россию вернули. Прекрасное действие, да, замечательное, укрепление путинского режима по полной программе идет. Это все называется борьбой с путинским режимом. Я представляю, как они там радуются, например, когда принимаются санкции против Ютьюба со стороны Запада. Потому что они свои хотят принимать, у них не получается. А тут Запад им в помощь. Давайте отменим там эту самую монетизацию оппозиционным каналам всем. Давайте. Давайте еще что-нибудь сделаем. И когда мы сейчас говорим о том, что, понимаете, вот иногда помощь заключается в том, чтобы не совершать ошибок, чтобы не делать вредных ошибочных действий. И когда мы пытаемся объяснить Западу, он говорит, а вы там какой-то сделаете координационный совет, вы нам сделаете что-то такое, чтобы мы понимали, что это вот общая позиция. Ну, то есть, к сожалению, и сейчас совершается, вот каждый день совершаются глупые ошибки, каждый день предпринимаются шаги как позитивные, ослабляющий режим, так и укрепляющий его. Потому что разобраться в вопросах России без россиян, на мой взгляд, ну, очень смешно.
Очень ну, смешно, сложно, наверное, видимо, разобраться без россиян, я думаю,
что... Или, допустим, когда вот вы говорите, 50-е годы, какие шаги, чего они не понимали. Мы приходили по западным политикам, говорю, ребят, вот посмотрите, они воруют здесь, а все капиталы там, и их семьи там шикуют. И то, что...
Ну, понятно. В общем, санкции работают не вполне, так сказать. так, как хотелось, и персональные тоже. Насколько я понимаю, к нам должен был подсоединиться Максим Кац, а он за последнее время достаточно активно обсуждает тему, а вот, здравствуйте, Максим, тему участия в электоральных процедурах как один из способов борьбы с нынешним режимом. Вы могли бы как-то здесь высказаться, рассказать нам, почему нужно обращать внимание на выборы, которые многие выборами не считают?
Ну, это, конечно, это нельзя назвать выборами, это не выборы. Это процедура по продлению полномочий Путина. Однако это все-таки процедура. То есть людям нужно прийти и сказать, мы за продление полномочий Путина. Или не приходите, ничего не говорите. Это тоже подойдет. То есть как подтверждение полномочий Путина годится и неучастие, и голосование за него. Почему это хороший момент, чтобы попробовать изменить общественное мнение? Ну, потому что просто все будут как-то в этом задействованы. Это большая федеральная процедура. Даже люди, которые обычно вне политики ничем не интересуются и занимаются чисто своими жизнями, раз в какое-то время, когда есть федеральные выборы, они об этом начинают немножко думать. И вот это самое время для того, чтобы этим людям попробовать объяснить, что Путина поддерживать не надо. Что даже если они поддерживали его раньше, возможно, это была ошибкой. Вот.
Ну, каким способом-то участвовать в этом мероприятии? Что, кандидата вам выдвинуть не дадут? Какие-то еще есть варианты? Или, так сказать, это еще пока прикидка такая, может быть, потом вы перемените свою позицию, пообщаетесь с Ходорковским, там, с представителями Навального, и выяснится, что участвовать в фарсе не стоит?
Участвовать в фарсе не стоит? У вас, видимо, уже есть позиция на этот счет, вы так ее... Ты за участие в фарсе или ты против участия в фарсе? Интересно, вы ставите вопрос. Смотреть, что делать и как реагировать на конкретные действия всей этой процедуры, надо по ситуации. Понятно, что если будет кандидат, то такое возможно. Там есть возможности, как минимум, выдвижения до этапа сбора подписей кандидатов с антивоенными взглядами. Значит, надо его поддержать. В Белоруссии иллюзия общественной поддержки Лукашенко упала именно на этапе сбора подписей, когда все выстроились в очереди, чтобы подпись оставить. А дальше не столько даже надо смотреть, что будет происходить в самой этой процедуре, сколько надо использовать ее для того, чтобы объяснить людям, чтобы они изменили свое мнение. Сейчас же есть проблема, что практически все уверены, включая даже оппозиционно настроенных людей, люди уверены, что у Путина есть поддержка россиян, что он представляет россиян, что они это поддерживают, и что они, или даже не поддерживают, что они как минимум не против. И вот эта процедура выборов – это хороший момент, чтобы попробовать россиян переубедить и иллюзию эту от поддержки Путина убрать с повестки дня. Значит, изменится ли от этого все сразу кардинально? Я не знаю, может и нет. Может, он, как Лукашенко, сможет удержаться. Несмотря на то, что будет полное понимание того, что у него нет поддержки, он все равно удержится. Возможно такое? Возможно. Но наше-то дело попытаться, наше дело попробовать убедить россиян, чтобы они перестали поддерживать Путина. На этом я и предлагаю сосредоточиться, а вовсе не на фарсе, как вы сказали.
Ну, многие считают, из тех, кто участвует вот в конференции в Таллине, как раз фарсом, это они здесь не... Я... фактически цитирую некоторых, и есть позиция о том, что участвовать не стоит. Ну вот как вы практически предлагаете сейчас действовать, если, скажем, я так понимаю, команда Навального не хотела бы раскрывать свои карты, команда Каспарова против за бойкот. Что делать? Вы будете, так сказать, в одиночестве агитировать?
Ну, команда Каспарова не имеет такого большого влияния на российскую аудиторию. А вот команда Навального – это большая проблема. То, что они не готовы сейчас вписаться в кампанию против Путина – это большая проблема. Это непонятно мне, почему. Будем пытаться продолжать их убедить. Ну, а кроме того... Сейчас ведь довольно такая уникальная ситуация. У оппонентов Путина есть очень большие медиаресурсы. И они позволяют доносить позицию до очень большого количества россиян. Причем, если эта позиция сформулирована особенно хорошо, так она еще более расходится. Десятки миллионов человек следят за антивоенными, антипутинскими спикерами. И да, я буду пробовать через свой канал это все объяснять и убеждать как можно большее число россиян не поддерживать Владимира Путина, ну, в общем, перестать его поддерживать, активно выразить свое несогласие с продолжением его правления. Прийти, проголосовать против, кинуть пустой бюллетень, неважно как. Главное – выразить несогласие с продолжением своего, его правления. Я это буду делать у себя, я надеюсь, что другие будут делать это у себя. Возможно, через какое-то время все-таки удастся сформировать коалицию и как-то всем вместе, единым фронтом выступить против Путина, учитывая эту процедуру и общественное внимание к ней. Посмотрим. Но пока нет коалиции, буду действовать сам.
Ну, просто говорят, что есть более важные вещи. Там победа Украины, есть возможность просвещения масс, о котором вы тоже сказали. А в данном случае это вроде наигрыш на руку кремлевским товарищам, которые хотели бы легитимизировать процесс выборов в кавычках.
Ну, я не знаю, про слово «легитимизация» тут без смеха сложно реагировать. А вы думаете, это легитимная процедура, да? Вот вы считаете, что она легитимная?
Я-то как раз не стою на этой точке зрения. Я вас спрашиваю.
Вы думаете, что если в ней поучаствует кто-то, там, бюллетень какой-то кинет, она легитимной от этого станет? Это можно так легитимизировать? То есть то, что не допускают кандидатов, то, что закатано все в асфальт, партии все закрыты, СМИ все, все за Путина поддерживают, это не делает процедуру нелегитимной? А вот ваше опускание бюллетеня против Путина делает ее легитимной, так что ли? Это просто какой-то смех. А что касается победы Украины, это вопрос важный. Я знаю действительно, что есть позиция, и она высказывается, что только так закончится война с помощью победы Украины. Мне непонятно, как именно это произойдет, каков тут механизм. Потому что если Украина даже освободит все свои территории, которые она ставит целью освободить, то мне непонятно, каким образом эта войну закончит. Российская армия никуда не денется от этого, но она отступит там, на российские территории. Путин останется у власти. Он будет продолжать пытаться захватить эти территории обратно. И он считает, что они его. А пока он руководит страной, война не закончится. Мне кажется, очевидно. А прекратить власть Путина ВСУ не могут. Они же не дойдут до Москвы, как дошли до Берлина. Никто войну на территории России вести не планирует. Поэтому мне непонятно, в чем здесь дихотомия. Украина освобождает свои территории и своих граждан из-под оккупационной власти России. Это совершенно понятная цель любого нормального государства. Если у тебя захватили территорию, и на ней живут твои граждане, ты хочешь освободить их, и чтобы они жили, как привыкли, у себя в стране, в Украине. Это понятная цель. Только наша-то задача российской оппозиции, она в том, чтобы власть в России сменилась, и чтобы вообще этой войны не было. Чтобы воевать за эти территории не надо было, чтобы мы сами с них ушли. Чтобы Россия перестала быть агрессивным государством и угрожать соседям. Для этого нужно, чтобы в России был другой президент. Это ВСУ за нас не сделают. Когда выступают разные важные деятели оппозиционные и говорят, что мы надеемся на ВСУ, это просто способ снять с себя ответственность и объяснить свое бездействие. Мол, я ничего не буду делать, пусть делает ВСУ, а я пошлю им 100 рублей. Ну что это такое? Это наша работа, делать так, чтобы в России была адекватная власть, а не ВСУ.
Ну, делать адекватную власть через механизмы, которые полностью контролируются Кремлем, довольно сложно.
Невозможно. Я же не говорю, что можно так проголосовать на выборах, что изберется адекватный президент. Мы же не об этом. Мы же понимаем, что, во-первых, никого не допустят, скорее всего, а во-вторых, если что, и сфальсифицируют. Я же не говорю о том, что можно выборами власть сменить. Я говорю о том, что можно использовать процедуру выборов, чтобы навредить той конструкции, которая сейчас в России есть. Расшатать ее, сделать так, чтобы она перестала быть стабильной. Каким образом? Если россияне отзовут свою поддержку Путину, если они придут и не будут за него голосовать. Да, они нарисуют, там что-нибудь придумают, но будет понятно всем, что поддержки у Путина больше нет. Это будет большой шаг в сторону перемен. Это не будет финальным шагом. Там будет еще много шагов всяких разных, тех или иных. Но это будет важным шагом. Без него ничего не будет. Никакие перемены невозможны, пока все уверены, что у Путина есть поддержка российского народа. Это главная, первая и главная задача российской оппозиции, любых российских спикеров, которые говорят, что они хотят, чтобы закончилась война, которые говорят, что они хотят благополучия Украине. Главная и первая задача – это убедить россиян перестать поддерживать Путина, который эту войну и навязал, и устроил, и единственный ее интересант. Вот об этом мы должны говорить. Это наша работа, раз мы назвались оппозицией.
Ну что ж, спасибо, Максим Кац, с нами. Я хочу Геннадию Гудкову дать слово, я не знаю, для комментария или для возражения. В общем, как вы относитесь к плану, Максим?
В чем прав Максим и в чем я считаю, что с ним надо согласиться, пропускать этот политический момент нельзя. Это момент, который надо использовать для разрушения режима, для его ослабления. И поэтому я, например, предлагал сегодня на Таллинской конференции. Кстати говоря, хорошая идея начать собирать подписи, если у нас будет кандидат согласован, ну, как бы объединенный кандидат, если он появится. Если не появится, то можно сделать альтернативное голосование. То есть не участвовать в путинском голосовании, а сделать альтернативное голосование, решить это заранее. Это голосование может быть там за мир, против войны, за свободу, демократию, против Путина. И сделать безопасную платформу, чтобы все могли на ней проголосовать и начинать эту агитационную работу против Путина уже сейчас. Вот прям после Берлинской конференции бы и начинать. Это можно технически, технологически делать. Я небольшой специалист, но люди, которые умнее меня в этом плане, сказали, что это возможно. И я бы вот как одну из возможностей, я уж извиняюсь, гадить путинскому режиму, рассмотрел бы и такую ситуацию, альтернативное голосование, если ничего другое невозможно. Для Максима Каца специально, я думаю, что у нас там нет разногласий, есть просто разные слова, которым мы называем те или иные явления. В чем там вопрос победы Украины? В момент победы Украины, деоккупация ее территории, произойдет максимальное ослабление режима, потому что он держится на вот этом псевдовеличии, псевдоимперскости и так далее, псевдопобедах. И вот, конечно, сама по себе победа, я с Максимом согласен, она не автоматически меняет власть, но она формирует условия, при которых власть может быть сменена в случае, если мы будем к этому готовиться. Вот а готовиться надо начинать уже сегодня. Формировать план, объединять усилия, направленные на создание условий краха путинского режима и помощи этому краху, это вот действительно наша задача, потому что военный путь исключен, конечно, никто не будет военным путем свергать Путина. Это должно быть движение изнутри, и в этом смысле мы должны уже сегодня искать союзников, вести с ними диалог, настраивать соответствующим образом общество, менять отношение к режиму, к Путину. Просто вот момент поражения в войне, он всегда для России тяжелый. Я напоминаю, что все революции у нас предыдущие происходили на фоне военных поражений, начиная там русско-японская война, Первая мировая, очень неудачно складывавшаяся для России, и даже вот поражение в афганской, не очень такой значимой войне, как бы так сказать, но тем не менее санкции поражения в войне добили советский режим. Вот сейчас может сложиться ситуация точно такая же, при которой резкое ослабление путинского режима создаст условия для смены власти, и этим надо воспользоваться. Ни в коем случае нельзя там ждать у моря погоды. Как говорится, когда можно ждать смены власти? Если ждать, то можно ждать бесконечно. Поэтому у нас разногласий здесь нет. Я считаю, что момент надо использовать. Конечно, это сами все выборы фарс, но мы должны найти противоядие против этого фарса, которое будет выгодно российскому обществу, которое будет выгодно российской оппозиции, которое приведет к ослаблению еще большего путинского режима.
Ну вот насчет ослабления идет целая дискуссия, по крайней мере, экономисты, которые выступали сейчас у вас на форуме.
Они всегда выступают,
они не видят, безусловно, такого ослабления. Да и Пригожинский путч тоже, вы видите, не привел к расколу элиты. Почему? Есть у вас объяснение?
К расколу элиты он привел, а вот к цели захвата власти или смены власти у Пригожина даже не стоял. Он не брал власть. Он мог бы взять власть в Ростове, сделать там Ростовскую республику. Он мог бы брать власть в Воронеже, и никто ему не помешал. И он мог бы, наверное, дойти до Москвы, если бы призывал людей пойти вместе с ним на штурм, на марш против Москвы. Но он этого не делал. У него была другая задача – восстановить контакт с Путиным и снова оказаться его обоими. Поэтому это был путч, заранее обреченный на пустой выхлоп.
Ну что ж, давайте мы посмотрим, какие сейчас настроения по отношению к оппозиции в России, опрос в Москве.
Политическая власть или власть государства и альтернативы не допускает, потому что это будет уже Кропоткин, князь Кропоткин, анархия. Какая может быть альтернатива нынешней власти?
Я думаю, это не произойдет никогда в ближайшее время.
Должен быть выбор. Должна быть альтернативная точка зрения.
Если это имеет право на жизнь, то всегда полезно. Потому что мы демократическое государство. Демократическое государство должно иметь разные точки зрения. И право высказывать свою точку зрения должно быть публичным.
Лучше всего сейчас все-таки сохранять стабильный курс. И сохранить его можно только при той системе, которая существует сейчас.
Любая оппозиция должна присутствовать в любой стране. И то же самое в парламентских партиях, конечно, должна быть.
В любом случае, должна в нашей системе какая-то оппозиция, она в любом случае должна быть, и чтобы должна быть сторонняя организация, которая представляет, скажем так, как сказать, противодействие. А дальше, ну, все знают, какая у нас власть.
Ну, близкие, понимаете, вот не к олигархам, а к народу, чтобы были, понимаете, чтобы больше думали о народе. О стране.
Конечно, альтернатива нужна, так как у нас конституционно прописано, что мы демократическая страна, а первый признак – это политический плюрализм. Соответственно, партии, предоставляющие взгляды какой-то группы, должны быть представлены на любых инстанциях правительства.
Я считаю, что альтернатива обязательно должна быть, потому что у всех разные мнения, разные принципы, задачи, цели.
Вот я думаю, дело за молодежью, да. Потому что все равно люди умирают. То есть какой-то шанс есть. Но мне кажется, не в ближайшей перспективе, да.
А это естественно, но не в данной ситуации, особенно в политике. Это мое мнение.
Ну вот это мнение москвичей. Вопрос Геннадию Гудкову. Какие альтернативы все-таки может предложить оппозиция? Путин предлагает завоевание, величие, стабильность. Как он формулирует?
Тут очень все понятно. Это свобода, это демократия, это сменяемая власть, это нормальный подконтрольный государственный аппарат, это путь в Европу, евроинтеграцию, в Европейский Союз, это путь к реализации природных и прочих ресурсов и богатств, которых у России в избытке, для того, чтобы они служили действительно благосостоянию и качеству жизни народа, а не кучке воров и жуликов, которые грабят страну ежечасно. Вот. Поэтому тут все понятно, как раз что предложить. Вопрос не в этом, в том, что предложить. В том, что предложить мы можем. А вопрос, через что предложить? Каким образом? Предлагать ли это из тюрьмы сквозь там решетку, которая там смотрит куда-то на внутренний дворик? Или это предлагать через центральные каналы, телевидение, где будут дебаты? Или как еще предлагать? Через прорезь автомата, да? Когда там бойцы войдут и будут силой менять эту власть. Вопрос доставки этого сигнала, месседжа до народа. У нас эти возможности максимально власть пытается отбирать и отбирает. Она превратила все СМИ, те, которые работают, в пропаганду. А все те СМИ, которые с ней не согласны, либо изгои, либо пытаются, так сказать, там удержаться на каких-то альтернативных интернет-площадках. Поэтому предложить как раз у нас есть много чего. Только вопрос сейчас стоит в том, как донести сигнал не только до тех людей, которые являются нашими сторонниками, а до тех людей, которые являются сторонниками или там молчаливыми свидетелями вот этого путинского кровавого режима. Это вот ключевая вещь, которая пока, к сожалению, в широком плане этого слова не решена.
Ну а как? Сказать, ждать, как у мэра погоды вы будете?
Почему ждать? Вот мы сейчас провели переговоры с репортерами без границ во Франции. У них есть спутник. Они сейчас на этот спутник будут запускать все независимые СМИ, которые есть в России. Этот спутник покрывает европейскую территорию, и не только, там два спутника. А у них 4,5 миллиона тарелок, которые принимают сигнал этого спутника. Это не сегодняшний день, спутник работает, кстати, в обе стороны, в том числе и для России. Вот, поэтому мы сейчас предполагаем, что помимо как бы, так сказать, вот, разговорного жанра, дискуссии, должны возникнуть какие-то каналы традиционные, с концертами, с фильмами, с документальной программой, с информационной лентой, с какими-то там, не знаю, дебатами, с развлекательной частью. чтобы это могло быть воспринято не только нашими сторонниками, которые способны мыслить, думать, понимать и, как говорится, анализировать ситуацию, а теми, кто стал жертвами зомби-ящика.
Спасибо, теми, Геннадий Гудков, Александр Морозов, Максим Кац были сегодня с нами в эфире «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».